Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Разъяснение Писания. Голос Христа в Церкви.
Давайте начнем. В первой главе книги Откровения мы видим Иоанна, который общается со Христом. Он видит Христа и он слышит Христа. Он слышит голос Христа, очень ясный, властный, очень громкий, как трубный, понятный. И здесь возникает вопрос, а хотели бы мы слышать голос Христа, обращенный к церкви? Как услышать голос Христа, обращенный в церкви, мы можем сегодня? Вот этот основной вопрос, который я хочу сегодня перед нами поставить. Давайте начнем. Более 10 лет назад братья и сестры во Христе из служения Слова Истины начали записывать и распространять проповеди, которые звучат на наших церковных собраниях. И вначале это были аудио- и видеокассеты, очень громоздкие, очень неудобные. Ну, например, для того, чтобы человек, желающий приобрести все проповеди по Евангелию от Иоанна, для того, чтобы он их мог получить, он приходил с большой сумкой и почти всю эту сумку наполнял кассетами. А если говорить о видеокассетах, то это еще более громоздко, это было все сложно. И сама запись этих кассет была очень сложная. Несколько двухкассетных, это нужно подчеркнуть, магнитофонов. Они работали на износ, они ломались, их ремонтировали, покупали другие. И казалось, так будет всегда. Но потом раз, и наступила другая эпоха. Эпоха дисков. И это было очень интересно. Что это такое? Это какое-то чудо. Магнитофоны, мне сказали, магнитофоны больше не нужны, и кассеты больше не нужны. Ну, это мы относимся с недоверием, какой-то новый носитель. Будет ли это работать? Заработало. Это стало очень удобно. На один диск записывали 10-15 проповедей. Запись осуществлялась быстро. Это заработало очень хорошо. И казалось, это пришло на века, но нам сказали, все, диски не работают. Нужны что? Нужны флешки. Такой маленький носитель, 1 сантиметр на 4 сантиметра. И что туда помещается? Говорит, все ваши проповеди за последние 20 лет. Мне показали, вот это, вот, вот так. Как Господь может нас всех сгруппировать удивительным образом. Хорошо, были флешки. И говорят, что да, флешки сегодня это не основной носитель. И сегодня широкое распространение получают интернет-ресурсы. И нам говорят, что люди из там, десятков стран мира, они скачивают проповеди, и тысячи пользователей. И, в общем, эпоха кассет ушла, эпоха дисков ушла, и с флешками тоже что-то непонятное. Сейчас царствует интернет. Мы живем в интересное время. Вот мы вспоминаем 90-е годы и говорим, было уникальное время, да, когда была особая свобода, можно было прийти. Я приходил в любой дворец культуры, вешал плакат, от руки написаны, приходите сегодня вечером, будем рассказывать о Христе там, и так далее. И ничего больше не делал. И несколько пригласительных на ксероксе мы печатали, раздавали. Я приходил, полный дворец культуры, полный. И все слушали Слово Божие. Вот такое было время. Потом это время закончилось. Сейчас попробуйте, соберите какой-то дворец. Это сложно. Но когда в то время мы жили, понимали ли мы, что время уникальное? Ну, вначале так думали, а потом привыкли и думали, что так будет всегда. Но это время ушло. И вот сегодня, возлюбленные, мы тоже живем в уникальное время и, возможно, не отдаем себе отчета в том, что это время уникальное. В чем же его уникальность? Уникальность состоит в том, что мы можем... Вы знаете, за последние 15 лет я почти никуда не ездил. Я проповедовал в двух церквах, в трех. Все. Я никуда не ездил. Мы можем никуда не ездить, оставаться в одном месте и проповедовать по всему миру. Это удивительное, уникальное время. Мы, может быть, не до конца осознаем, это технологическая революция, техническая революция, электронная революция. Это можно сравнить, наверное, с появлением книгопечатания. И сегодня это работает, и аудиопроповеди в основном скачиваются, они распространяются на электронных носителях. Видео – это YouTube, конечно, это не... Уже больше никто диски эти не переносит. Ну, где-то это еще есть, но в общем-то мы живем в такое время. И, конечно, вот представьте, мы работали там больше 10 лет, например, мы работали, распространяли там диски, и за это время мы распространили, ну, может быть, несколько десятков тысяч проповедей. И потом начинается эра интернета, и за небольшое количество времени распространяются сотни тысяч проповедей. Вот так вот резко все меняется, потому что меняются технологии, и мы... Видим, что Слово Божие получает по милости Божьей очень широкое распространение. И мы, конечно, много уже материалов, ресурсов распространили, книг, статей, проповедей и так дальше. И я не хотел бы, чтобы, размышляя об этом, мы считали, что это не очень значительно все, что это, ну хорошо, ну вот проповеди расходятся, да и ладно. Возлюбленные, это не так. Вспомните, что Господь говорил через Исаию: «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто ее сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исаия 55, 10, 11. Слово имеет жизнеизменяющую силу. Однажды неверующий муж увидел, как его жена читает Новый Завет. Он был так раздражен, он выхватил у нее из рук Новый Завет и выбросил с третьего этажа. По улице проходил прохожий, этот Новый Завет прям упал, прям ударил его. Ну, он взял его, испугался сначала, принес домой, начал читать, и уверовал, и стал христианином. Слово Божие живо и действенно. Оно острее меча обоюдоострого. Оно работает, оно работает. Мы должны это понимать, мы должны это осознавать, и мы должны в это верить. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои». Мы начинаем проповедовать, и нам очень тяжело. И когда мы начинали наше служение, мы находились в таком, в напряжении, в материальных трудностях, в большом отвержении, в презрении, под градом насмешек и даже угроз противников истины. Но сегодня, спустя годы, мы радуемся, наблюдая, как Слово Божие преобразует жизни многих людей. Обычно мы считали и до последнего мы считали, что служение Слова Истины адресовано верующим из других церквей. Обычно так мы это все воспринимали, и так оно и было. И братья и сестры во Христе из других общин, они слушали наши проповеди, смотрели уроки библейской школы, читали наши книги и статьи. И в многочисленных благодарственных письмах они свидетельствовали о том, как учение их радует, обличает, утешает, направляет и изменяет. Но в этом учебном году, вот в этом учебном году, мы вдруг заметили удивительное явление. Мы вдруг заметили то, что мы не ожидали, то, что мы не планировали, то, о чем мы не думали, то, что мы не представляли, что это будет вот так работать. Верующие из нашей церкви стали активно пользоваться ресурсами Слова Истины, служения Слова Истины. Причем, что интересно, стали слушать, ну не просто выборочно, вот я не была на вечернем служении, дайте мне прослушать проповедь, это тоже хорошо, но они стали слушать систематически, стих за стихом. Ну, например, человек берет какую-то книгу, Евангелие от Иоанна, там, или Евангелие от Марка, или книгу Деяния Апостолов, или Послание к Титу, он берет какую-то книгу, и в Евангелии от Марка, там, кажется, 100 проповедей, и он слушает каждый день одну проповедь, или даже два раза одну проповедь, чтобы лучше запомнить, утром и вечером. Ну, где-то он работает, где-то он управляет автомобилем, и люди слушают каждый день одну проповедь, и 100 дней они пребывают в истине, и это кардинально изменяет их жизни. Кардинально. Мы не ожидали, вы знаете, но это как вот Нейман. Ему сказали, пойди там, омойся в реке. Он говорит, ну что такого, ну у нас тоже реки есть. Так и здесь, знаете, ну кажется, ну вот это служение есть, вот эти диски, эти проповеди. Ну кажется, ну кто, ну наши люди уже в обилии это все имеют. Ну это удивительно. Бог берет такие простые вещи, которые, как кажется, у нас буквально под ногами лежат, и использует их в нашей жизни, чтобы преобразовывать нашу жизнь. И некоторые люди, как свидетельствуют их мужья, как свидетельствуют их жены, как свидетельствуют их родственники, некоторые люди буквально были в бедственном положении, уже ничего им не помогало, ни душепопечения, ни какие-то консультации, ничего не помогало. И уже они были буквально на грани отлучения. Мы думали, ну все, эту точно женщину придется отлучить, этого точно мужчину придется отлучить, они упорствуют в грехе, идут к катастрофе. И вдруг они начинали слушать эти материалы, и Бог их изменял, и мы говорили, ну это просто какие-то чудеса. Какие-то чудеса. Мы как бы на душепопечение всегда делали, да, акцент, и на что угодно, но об этом мы не думали, что это может работать. Да еще и у нас обычно пророки в своем отечестве, они, как говорится, не в большом авторитете, не признаются, поэтому это просто удивительно, что слово, служение слова истины работает в нашей общине. Мы вот как пасторы были, например, крайне этим удивлены и обрадованы. И вот заметив столь неожиданное действие Духа Святого в нашей общине, мы решили, ну что делать, надо его поддержать, надо на гребень этой волны прыгать, нужно продолжать это движение, нужно содействовать ему. И мы захотели провести конференцию о влиянии Слова Божьего среди нас. То есть мы хотим побудить вас еще больше читать Писание, еще больше пребывать в Слове, еще более активно пользоваться ресурсами Слова истины. И в этой первой сессии я считаю важным поговорить с вами о современных проблемах, которые мешают нам пребывать в Слове, о современных проблемах, которые мешают евангельской церкви слышать голос Христа. Конечно, проблем этих много, и я не пытался сделать какой-то систематический анализ или просто объемную такую работу, чтобы просто перечислить все, что можно. Я обратил внимание именно на те проблемы, которые для нас наиболее актуальны, на те проблемы, которые, как я думаю, наиболее актуальны для евангельской церкви сегодня, в нашем контексте. И эти проблемы мы сегодня рассмотрим и задумаемся над ними, постараемся их убрать из своей жизни, для того, чтобы голос Христа звучал в нашем разуме, в наших сердцах более ясно и более мощно, чем он звучит сегодня. Давайте начнем. Первая проблема – это желание услышать Христа вне разъяснения Писания. Что нам мешает слышать голос Христа? Нам мешает слышать голос Христа то, что мы его пытаемся услышать там, где его нет, вне разъяснения Писания. Многие пытаются услышать голос Бога в видениях, в прямом обращении к ним, кто-то в посещении особых мест, монастырей, кто-то думает, я вот в Израиль поеду, там мне Бог проговорит. Но мы верим, что Бог говорит сегодня только через свое слово, что Бог говорит сегодня только через Библию. И это слово должно быть правильно истолковано и правильно понято нами. Многие люди читали Писание, но немногие понимали. Послушайте, что я скажу сейчас. Это главное утверждение этой конференции и сегодняшней проповеди. Голос Христа звучит в Его церкви лишь тогда, когда служители верно разъясняют Писание. Голос Христа звучит в Его церкви лишь тогда, когда служители верно разъясняют Писание. Во всех других случаях голос Христа не звучит вообще. Я ничего не имею против музыки и поэзии в христианстве. Мы сейчас радовались, слушая служение наших музыкантов. Я сам и пишу стихи, и несколько псалмов написал, которые исполняют наши музыканты. То есть я считаю это важной частью церковной жизни. Но сегодня мы встречаем людей, которые обожают песни. Мы встречаем людей, которые обожают стихи, но терпеть не могут разъяснения Библии, либо безразличны к этому, вообще безразличны. Что это такое? Что это за явление? Как к нему относиться? Как его определить? Знаете, что это означает? Это означает, что эти люди не хотят слышать голос Христа, обращенный к Его Церкви. Они не хотят его слышать. В их наушниках много музыки, мало учения. В их церквах доминирует поэзия, театры, игры, песни, конкурсы. Они очень чувственные, они сентиментальные, они какие угодно, только нездравые и рассудительные в вере. В одной церкви, интересная картина, хор, оркестр, ударная установка в центре находится. А где же кафедра? Смотришь, кафедры нет. И вообще вот просто нет, не существует кафедры. И где-то в углу нужно, чтобы тебе показали, так ты не найдешь. В углу стоит кафедра, но ее не видно. Она мало того, что в углу, ее еще и цветок заплел полностью. Так что проповедник как будто из джунглей там выглядывает. И цветок все заплел, и даже стойку микрофона, и даже микрофон. Это очень символично, возлюбленные. Это очень символично. Когда апостол Павел наставлял Тимофея как служителя Христа, он не говорил о каких-то второстепенных вещах. Он даже и о песнях и стихах не говорил. Конечно, он о театре не говорил, он о сценках не говорил. И он об играх не говорил. Что он говорил? 1 Тимофею 4, 13, 16. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не нероди о пребывающем в тебе даровании, которое дано по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». 2 Тимофею 4, 1-2. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его». Что делать? Что делать? «Проповедуй Слово! Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Возрождение только от Слова Божия. 1 Петра 1:23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Духовный рост только от Слова Божия. 2 Тимофею 3:15, 17. «Притом ты из детства знаешь Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Друзья, я не хочу, чтобы вы довольствовались малым. Я не хочу, чтобы вы просто заменили мирскую музыку христианской. Это хорошо, если вы так сделали, но я не хочу, чтобы вы на этом остановились. Я хочу, чтобы вы наполнили свои головы, я хочу, чтобы вы наполнили свои наушники, я хочу, чтобы вы наполнили свои автомобили, я хочу, чтобы вы наполнили свои гаджеты, я хочу, чтобы вы наполнили свои дома, свои телевизоры Словом Божьим. Если вы лжеверующий, вы, может быть, в церкви, может быть, крещение приняли, но вы вот никакой духовной жизни в вас нет, вы плотский, материалистичный, эгоистичный, неглубокий, завистливый, вы не посвящены Богу, у вас свои плотские, земные, мирские интересы. Если вы не обращены, Слово Божие имеет силу возродить вас. Если вы духовно слабый христианин, Слово Божие имеет силу возрастить вас в вере. Если вы зрелый христианин, Слово Божие будет все более и более уподоблять вас Христу. Недавно один верующий человек задал мне вопрос. «Скажите, правильно ли я поступил? Мой друг, христианин, пережил скорбь и нуждался в утешении. И в качестве утешения я послал ему христианскую песню». Мой ответ был таков. Если человек физически ослаб, и он нуждается в хорошем сбалансированном питании, ему нужно мясо, ему нужно овощи, ему нужна рыба, ему нужны фрукты, конечно, можно послать ему березовый сок. В нем есть глюкоза, и в нем есть тоже польза. И если вы скажете, что от березового сока вообще нет никакой пользы, вы будете неправы. Глюкоза восстанавливает силы. Но в сравнении с мясом, рыбой и овощами березовый сок сильно проигрывает. Где больше назидания, где больше обличения, где больше вразумления, где больше утешения? В проповеди или в песне? Где больше духовной истины? В проповеди или песне? Проповедь – это полноценное духовное питание, сравнимое с мясом, рыбой, овощами, фруктами. А музыка – это тоже хорошо, это можно сравнить с березовым соком. Цель музыки на нашем служении – у нее нет самостоятельной цели. Поймите, возлюбленные, у музыки нет самостоятельной цели. Цель музыки на нашем служении – подготовить нас, наши чувства, наши мысли, направить на поклонение Богу и подготовить нас к слышанию Слова Божьего. Вы не можете поклоняться Богу, если у вас есть музыка и нет проповеди. И вы можете поклоняться Богу, если у вас есть проповедь, но нет музыки. Живите словом, живите разъяснительной проповедью. Иногда обращайтесь к музыке или поэзии, но не наоборот. В противном случае голос Христа звучит для вас мало, редко, недостаточно для вашего полноценного развития. И когда настоящие скорби придут в вашу жизнь, и когда настоящий кризис придет, и настоящие испытания, и настоящие проблемы случатся с вами, возлюбленные, вам нужно будет Слово Божие, глубокое Слово Божие, вам нужно богословие, вам нужны доктрины, вам нужно понимание книг Нового Завета, вам нужна библейская картина истории мира. Вот что изменит вашу жизнь глубоко. И если к этому еще будут у вас хорошие песни, слава Богу. Но фундамент, этот камень, этот глубокий фундамент, который не на песке, это Слово Божие. Это Слово Божие. Итак, первая проблема, которая мешает нам услышать голос Христа, состоит в том, что люди ищут его вне разъяснения Писания. И помимо ужасных плохих вещей, они могут углубиться, чрезмерно углубиться в хорошие вещи, в хорошую поэзию, и в хорошую музыку, и в хорошие песни. Но если они чрезмерно в это углубляются так, что слово вытесняется из их жизни, то голос Христа почти не слышен. Поэтому у них нет сил бороться с грехом, поэтому у них нет сил противостоять миру, поэтому они мыслят по-мирски, поэтому их герои мирские, поэтому их интересы мирские, поэтому их ценности мирские, поэтому их радости мирские, все остальное. Вторая проблема, которая указывает нам на то, как мы можем не слышать голос Христа, субъективные человеческие оценки заглушают голос Христа. Субъективные человеческие оценки пугают, смущают народ Божий и заглушают голос Христа. Кто-то просто делает такие заявления в адрес тех, кто посвящены Слову, которые просто шокируют людей и мешают им слышать голос Христа, который звучит через разъяснение Писания. Я приведу несколько примеров. Проповедник, имеющий хорошую известность, определенную известность в интернете, посетил библейскую церковь, большую благословенную библейскую церковь с мировым, да, можно сказать, даже влиянием. И там десятилетиями верные пастыри преподают слово. Он посещил эту церковь, и он заявил: «О, я увидел хорошее учение, я услышал хорошую музыку, я увидел хорошую организацию, но Христа в этой церкви я не увидел». И это не просто частное высказывание, это какая-то буквально новая идея, которую я все чаще слышу. Люди делают какое-то заявление, очень странное заявление: «Я не увидел там Христа». Что здесь, какое более важное слово? Это вопрос «я» или «Христа»? Это вопрос. И вообще, что это за заявление? Человек смотрит на Божью церковь, и он не критикует учение, он не критикует подход к служению, он просто делает какое-то странное общее заявление: «Христа я у вас не увидел». Что это такое? Что это за попытка запутать людей, увлеченных истиной? Ну, вы скажете, что вы не увидели там Христа, а там скажут, что у вас Христа не увидели. А если позвать какого-нибудь харизматического деятеля, он скажет, что он не только у вас Христа не увидел, а еще и беса у вас увидел. И давайте будем спорить, кто прав. Это просто пустые разговоры, возлюбленные. Это пустая болтовня, которая просто смущает и отвлекает от понимания Слова Божьего. Можно назвать самых верных служителей просто гордыми, этим просто заглушить голос Христа, который звучит через них во время разъяснения Библии. Когда Чарльз Спержен начал свое служение в Лондоне, завистники, противники и прочие недоброжелатели, они ошибочно посчитали его смелость, его решительность в проповеди, они посчитали дерзостью, наглостью и невероятным проявлением гордыни. Можно перечеркнуть труд служителей любой церкви, просто заявив: «А у вас нет любви». Но Христос так может сказать Ефесской церкви, Он видит сердца и мотивы. Мы так говорить не можем. Мы можем констатировать, что есть грех, есть эгоизм, нет жертвенности, есть ересь, есть нарушение заповедей. Это та плоскость, где мы можем четко определять. Но если есть истина, есть любовь, и есть жертвенность, есть служение, говорить, что нет любви, мы не имеем права, потому что мы не видим сердца людей. Христос может, мы не можем. Если верующие верны Писанию, то огульно их обвинять в том, что у них нет Христа, нет смирения и нет любви, это знаете, что такое? Это просто духовное хулиганство, не более того. Если в церкви Писание преподается ясно и применяется на практике, заявление «я не вижу Христа, вы гордые, любви нет» – это не более чем субъективные человеческие оценки, которые отвлекают церковь от изучения и применения слова, смущают немощных. Вот люди сидят и изучают Писание, стараются применять их в жизни. Они учатся, вдруг какой-то человек забегает со стороны и говорит: «А у вас Христа я не вижу», и убежал. Люди раз, ошеломлены, и они отвлеклись от изучения Писания, и они не изучают Писание, и они не применяют Писание. Они бегают и смотрят, где Христа увидеть, и как его вообще можно увидеть, и какие оценки, какие критерии, чтобы его увидеть. Это все очень субъективно, возлюбленные. Наши человеческие оценки субъективны. Слово Божие объективно, поэтому мы должны, если мы кого-то обличаем в чем-то, мы должны конкретно показывать заповеди Писания, которые человек или община нарушает. Если мы этого не делаем, а просто делаем какие-то абстрактные заявления, это не более чем духовное хулиганство. Когда церковь верно применяет учение Господа на практике, например, учение о церковной дисциплине, что Христос обещает такой церкви? «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» Матфея 18:20. Когда Писание понимается и применяется, Христос с нами. Это Христос говорит. А духовные хулиганы могут говорить все, что угодно. Когда мы исполняем заповеди Христа, мы пребываем в Его любви. «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои» Иоанна 14:15. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» Иоанна 15:13. Вот это конкретика. Вот это то, что мы можем определять. Это то, что мы можем ясно понимать. Это не субъективные человеческие оценки, у которых нет никакого объективного подтверждения. Да не обольстит вас никто и никак. Все очень просто. Христос посреди тех, кто верно изучает и исполняет Слово. Тот, кто не изучает и не исполняет Слово, вот там нет Христа. Христа нет там, где нет Слова изучаемого и применяемого. Вот это истина. Если Слово изучается и применяется, Христос там. Если мы исполняем учение Христа, значит, мы Его любим. Если мы жертвенно служим ближним, значит, мы их любим. Вот это говорит Слово Божие. И это объективно, это не просто какие-то субъективные взгляды. Нет большего смирения, чем провозглашать Слово и в кротости его принимать. Гордый человек, он будет рассказывать все, что угодно, кроме Слова Божьего. Гордый человек не желает принимать Слово Божие. Вот это объективно, вот это ясно, это то, что можно понять, это критерий, с помощью которого можно давать какие-то определения. Тактика сатаны очевидна. Его цель – смутить церковь. Его цель – смутить церковь, преданную Слову. Его цель – посеять панику. Его цель – заглушить в этой церкви голос Христа, звучащий через разъяснение Писания. Его цель – сделать учение незначительным, затерянным среди абстрактных, обескураживающих заявлений. Теперь мы знаем тактику лукавого и не должны считать себя ущербными христианами, если мы просто живем по учению Господа. Лукавый всегда обманывает и все ложные учения на этом строит. Он говорит, если вы просто живете по учению Христа, если вы его изучаете и применяете, и у вас нет еще того, вы ущербные христиане. Это неправда. Итак, вот что заглушает голос Христа в церкви. Когда мы ищем Его голос вне разъяснения Писания. Когда мы пугаемся субъективных человеческих оценок, третья проблема – экстравагантные проповедники заглушают голос Христа, звучащий к Его церкви. Ну, экстравагантный – это расходящийся с общепринятыми обычаями, слишком своеобразный, странный. И у них, у этих экстравагантных проповедников, как я замечаю, у них экстравагантные признания, у них экстравагантные поведения и экстравагантные решения. Давайте об этом поговорим более подробно. Экстравагантные признания. Проповедник выходит за кафедру или за какое-то подобие кафедры и начинает говорить: «Я глупый», часто плачет, но это уже детали, «Я гордый», «Я грешный». Некоторые еще идут дальше. «Я кричу на жену постоянно, я кричу на детей, я кричу на соседей, я кричу на работников». Кто-то говорит еще больше: «Я беру чужое, когда никто не видит». Кто-то говорит: «Я лгу, я слушаю пошлые шутки». Или кто-то говорит: «Я вообще порнографией увлекаюсь». Человек выходит за кафедру и делает такое заявление. А потом проповедует. И сегодня это становится модным, и даже модным среди проповедников, которые сначала делают такие заявления, а потом проповедуют истину. Вы слышали такое, возлюбленные? Я думаю, да. Если не слышали, то непременно скоро услышите. Мы как-то должны это определить, мы должны как-то дать этому библейскую оценку, мы должны понять, что это такое, это хорошо или плохо, может, и нам нужно всем так делать. И почему раньше христианские лидеры никогда этого не делали? Почему они это делают? Ну, предположу, во-первых, потому что такое поведение нравится незрелым людям, молодежи. Молодые люди слушают все это и говорят: «Вот это да, вот это круто, какой необычный проповедник. Он такой же, как и мы, он мыслит, как мы, и он грешит, как мы, он такой близкий к нам. Это здорово». И во-вторых, потому что такое поведение сегодня стало ошибочно восприниматься как смирение. Если проповедник выходит за кафедру и не исповедуется в своих грехах, это значит, что он гордый, он не желает признать свою слабость, свою греховность. А если исповедуется, значит, он смиренный, близкий к народу, простой, скромный, способный понимать людей. Как мы должны оценивать подобные вещи? Когда я слышу, как человек за кафедрой исповедует свои грехи, у меня возникает два вопроса. Первый вопрос. Если ты такой глупый, ну как ты сам говоришь? Это же не мы говорим. Если ты такой гордый, если ты такой несдержанный в эмоциях и в страстях, почему ты вообще вышел за кафедру? Не поспешил ли ты? Может, тебе еще рано сюда? Почему церковь должна слушать столь глупого и духовно незрелого человека? Пойди сначала научись контролировать себя в гневе, научись контролировать себя в страстях, научись мудрости, научись зрелости, приобрети духовный опыт, а потом приходи и учи нас всему этому. Это логично, нет? Это здраво, это библейски. Второй вопрос, который у меня возникает, когда я слышу исповедующихся проповедников. Не перепутал ли ты кафедру с кабинетом душепопечителя? С комнатой, где христиане исповедуют свои грехи? Ну, или вообще, ты просто перепутал то, чем ты занимаешься. Ты пришел служить, а ты нуждаешься в том, чтобы тебе послужили. Ты нуждаешься в том, чтобы исповедоваться и за тебя молились. Это хорошо. Писание говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Это хорошо, это делать. Но Писание не говорит, что это нужно делать за кафедрой. Духовно незрелые люди не должны выходить за кафедру. Прежде им следует стать зрелыми, христианами, достойными подражания. Вот если ты выходишь и говоришь, что я глупый, я незрелый, то тогда сразу же с кафедры и спускайся, потому что прежде чем выходить за кафедру, нужно быть зрелым. Так учит Писание. Во всем показывай в себе образец глупости, греха, незрелости, страстей. Нет, добрых дел написано. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. 2:7-8. А тут противник не будет посрамлен. Ему не нужно даже следить, чтобы о вас сказать худое. Он просто сядет на лавочку, послушает и все, запишет. И у него достаточно аргументов. Церковная кафедра предназначена для того, чтобы проповедовать Слово Божие. Для того, чтобы говорить Слово Бога от имени Бога на условиях Бога. Кафедра – это место, где духовно зрелые христиане провозглашают послание от Бога. Все очень просто. Кафедра – это место, где духовно зрелые христиане провозглашают послание от Бога. Павел призывает Тимофея «проповедуй слово». Он не призывал его «исповедуйся в согрешениях каждую неделю перед своей церковью». Пока это не сделаешь. Слово не проповедуй. Это неверно. Поэтому все проповедники – несовершенные люди, все мы много согрешаем, говорит Писание, но мы стараемся быть благочестивыми, мы стараемся жить дисциплинированно, послушно Богу, мы стараемся любить Бога и ближних. И если мы согрешаем и ошибаемся, и хотим с кем-то поговорить о своих согрешениях, и хотим, чтобы кто-то за нас помолился, то, возлюбленные, это нужно делать не за кафедрой, а в другом месте. Кафедра для того, чтобы духовно зрелые христиане провозглашали послание от Бога и больше не для чего. Я говорю банальные вещи. Если бы не современные тенденции, в этом бы не было никакого смысла. Экстравагантное поведение также мешает тому, чтобы слышать голос Христа, звучащий в церкви. Экстравагантные проповедники приходят, они делают экстравагантные признания, они говорят о своих грехах, они шокируют людей, они не понимают, с кого же тогда нужно брать пример. Если он выходит и говорит, что он смотрит порнографию, я думаю, что тут сидит брат, который не смотрит порнографию, он на него смотрит такими глазами, говорит, ты что, с ума сошел, ты что, поднялся на кафедру учить меня, когда давай поменяемся, наверное, местами. Это же какой-то абсурд. И они порой делают экстравагантные вещи, у них экстравагантное поведение. Ну, например, люди проповедуют с прической, характерной для субкультуры панков и готов. Люди выходят за кафедру в какой-то странной одежде, в которой интеллигентный человек не выходит даже мусор выбрасывать. Люди прыгают за кафедрой, люди ходят на руках, люди бегают по сцене с микрофоном, делают сальто, они бегают из угла в угол, они поливают себя водой, они удивляют слушателей спецэффектами. Я видел, когда один проповедник принес на кафедру змею и показывал, что Бог не подаст змею, если мы просим у него там хороших продуктов питания. И сначала было непонятно, живая эта змея или не настоящая, или искусственная. И она очень хорошо сделана, практически как живая. Если кто-то сидит в нескольких метрах, он подумает, что живая. Если бы я сейчас сидел, слушал проповедь, и кто-то достал змею, я подумал, что она живая, то я бы так испугался и за себя, и за проповедника, чтобы и вовсе ничего не услышал в этой проповеди и забыл голос Христа, звучащий к нам. Если бы кто-то сейчас слушал в странной одежде, это бы меня сильно отвлекало. Я бы только и смотрел на его одежду и хотел бы всю проповедь его причесать. Это вроде бы мелочи, но это то, что мешает. Нужно убрать все, что мешает нам слышать голос Христа, звучащий в церкви. Может быть, среди готов и надо проповедовать с иракезом, я не знаю, но в нашей культуре, в нашей среде это отвлекает. Если это отвлекает, от этого лучше избавиться. Детям молодежи, конечно, такое нравится. Церковные руководители молодежи сегодня, обратите внимание, без экстравагантной прически, без какой-то экстравагантной одежды, без каких-то экстравагантных увлечений, все чаще и чаще считаются скучными, отсталыми и несовершенными. Вот такой человек, как я, для них вообще динозавр. Я не проповедую в майке, я не проповедую в порватых джинсах, и у меня нет даже самого маленького иракеза на голове. Как мы только что прочитали, Павел призывает Тита: «Показывай в учительстве степенность». В учительстве степенность. Что это значит? Греческое слово, переведенное как «степенность», буквально означает уважение, почет, достоинство, серьезность. Учить со степенностью значит не только словами, но и манерами, и тоном голоса, и выражением лица, и всей своей жизнью показывать: «Я говорю нечто особо важное, я передаю живое слово от живого Бога, я не рассказываю какие-то глупые, мелкие, незначительные, пустяковые, временные вещи, у меня послание от Бога». Сейчас Христос будет говорить вам через меня. Какие глупости, какое несерьезное поведение, какие несерьезные вещи. Должна быть степенность. Экстравагантное поведение, проповедь без степенности представляет учение Писания каким-то несерьезным, каким-то легкомысленным и незначительным. Это заглушает голос Христа в церкви, звучащий при разъяснении Библии, заглушает серьезность его обращения к своему народу. Или экстравагантные люди принимают экстравагантные решения. Ну, церковь находится в большом городе, церковь развивается. И вдруг на обычном служении ни с того ни с сего пастор делает заявление, которое всех шокирует. Ни с кем не посоветовался, ни с женой, ни с церковным советом, ни с кем. Он делает все, говорит: я из церкви ухожу. Я уезжаю в Индию кормить голодных детей. Все потрясены. Как? А как вы к этому пришли? Ну, я вот просто там где-то отдыхал, среди природы гулял и решил, что так надо делать. Он уезжает в Индию, сбивает на мотобайке человека, его сажают в тюрьму. У него нет служения ни в Индии, ни дома, у него нет ни церкви, и семья его развалилась. Вот такие экстравагантные, странные решения. Серьезные вопросы разве так решаются? Они решаются с молитвой, они решаются с семьей, они решаются с церковным советом. Нужно глубокий анализ, молитва, исследование. Но экстравагантные люди, они такие взбалмошные, они проповедуют взбалмошно и одеваются взбалмошно, и взбалмошные решения принимают. Они вот так вот неадекватно живут и делают, что хотят. Если пасторы, которые постоянно удивляют церковь, не остановятся, то голос Христа в их церкви звучать не будет. Есть пасторы, которые удивляют общину новыми программами. Пастор побывал на конференции по книге Брюса Уилкинсона «Молитва Иависа» и понял, все проблемы в церкви из-за того, что мы вот не молимся этой молитвой Иависа. Там нужно ей молиться, вот он проповедует в церкви, призывает молиться этой молитвой, все вдохновлены, молятся, ничего не меняется, все разочаровываются. Стоп, пастор на новую конференцию. И там, значит, новая программа «40 дней благословением». Как Моисей там 40 лет водил, так вот мы за 40 дней придем к благословениям. Опять приезжает церковь, все с энтузиазмом, 40 дней идут, никуда не приходят, потому что разъяснения Писания нет, а рост только от него. Опять разочарование, опять тупик, но пастор молодой, горячий, не унывает, а семинаров еще много, он на новый семинар. И так все время, и церковь постоянно обескуражена, она не понимает, что делать, как жить. И вот вся эта суета, все эти экстравагантные решения, они отвлекают от изучения Писания и мешают церкви слышать голос Христа, обращенный к его народу через разъяснение слова. Служители не должны постоянно удивлять церковь странными идеями, странным поведением, странными заявлениями. Они должны быть стабильными, они должны быть глубокими, они должны быть обстоятельными, они должны быть верными, они должны быть глубоко укорененными в слове. Четвертая и последняя проблема, о которой мы поговорим сегодня. Суета заглушает голос Христа, который звучит к его церкви. Ну, религиозная суета. Подумайте только, какие огромные средства христианская церковь вообще тратит на многочисленные съезды, поездки, конференции, лагеря, заседания, советы, президиумы, семинары и прочее. Но очевидно, что большая часть этих проектов никак не помогает церкви ясней слышать голос Христа. Большая часть этих проектов никак не помогает нам понимать Писание и применять в своей жизни. А если не помогает, значит, это все не нужно. Это все пустая, бессмысленная деятельность, которая не бесполезна, а вредоносна, потому что она отвлекает ресурсы, материальные ресурсы, временные ресурсы, силы физические, эмоциональные церкви отвлекаются на второстепенную, пустую деятельность. Есть еще и мирская суета. Многие из нас часами смотрят глупые фильмы, играют в компьютерные игры, зависают в социальных сетях. И у них спрашивают, вы слушаете проповедь? Они говорят, нам некогда. Их разум становится настолько праздным, настолько пустым, настолько настроенным на развлечения, что даже приходя в церковь и слушая голос Христа, звучащий через разъяснение Писания, они его не слышат и не могут сосредоточиться. И им скучно, и им неинтересно. А о том, чтобы изучать Писание на неделе, слушать проповеди, вообще не может быть и речи. Многие чрезмерно увлечены бытовыми вопросами, увлечены выбором одежды, мебели, автомобилей, домов, квартир и прочего. Я знаю одну семью, они полгода коляску выбирали, по 1.5-2 часа каждый день в интернете находились и там выбирали, какая лучше будет для ребенка коляска, какой производитель лучше. Вот так прожили долгое время, и когда у них спрашивают, вы изучаете Писание, они говорят, хотим, но вот времени нет. Суетный, хаотичный, беспорядочный разум поглощен тленными, проходящими вещами. Он совершенно не способен воспринимать систематическое изучение Библии. Он уже атрофировался у них. Он настроен совершенно на другую волну. Возлюбленные, остановитесь, успокойтесь. Удалите из своей жизни любую бессмысленную суету, как религиозную, так и мирскую. Избавьте свой разум от любой лишней, ненужной, бесполезной информации. Не распыляйте свое внимание на пустые, незначительные вещи. И посвятите себя ежедневному, систематическому изучению Слова Божьего. Да, вначале будет тяжело. Да, будет трудно. Да, разум, привыкший к суете, не хочет изучать Писание. Но вы потрудитесь, вы поборитесь со своей плотью. Если вы выдержите первые недели, это самое трудное, первые недели, первые месяцы, дальше изучение слова станет не только вашей привычкой, не только нормой жизни, но вашей самой большой радостью, вашей самой большой сладостью и драгоценностью в вашей жизни. Наша цель в том, чтобы голос Христа звучал через разъяснительную проповедь в нашей церкви, в нашем сердце, громко, ясно, властно, и убедительно. Давайте уберем из своей жизни все, все проблемы, все препятствия, которые мешают нам слышать голос Христа. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!